Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Иначе говоря, не лжесвидетельствуй, не устраивай заговоров, не следуй за большинством на зло. Вы не должны вовлекаться в буйство и разгулы, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его, бедный. Посмотрите также на 6 стих. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Во-первых, вы не должны потворствовать бедному в тяжбе его, а потом вы не должны судить дело бедного превратно. Иначе говоря, суд должен быть справедливым, и вы не должны потворствовать ему просто потому, что он бедный. Иначе говоря, финансовое состояние не должно иметь никакого отношения к суду. Суд должен быть справедливым. Не давайте преимущества, потому что он беден, и не притесняйте его, потому что он беден. Вы не должны принимать его бедность во внимание. Суд должен быть справедливым для всех. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Это так трудно сделать. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношую своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Если вы видите осла своего соседа, что он просто упал под своей ношей, и вы просто проходите мимо, то это неправильно. Бог хочет, чтобы вы были добры к животным. Вы должны помогать им, даже если этот сосед ненавидит вас, и между вами давно царит вражда. Животное ведь никогда не враждовало с вами, и вы должны быть милосердны к животному. Бог хочет, чтобы вы были милосердны к животным. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай. Это обращение к судьям. Они не должны принимать никаких даров, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Итак, судьи не должны были принимать даров, чтобы они не оказались под влиянием этого дара и не совершали бы неправедного суда. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее. А в 7-й, мы снова видим это соотношение 6:1, и мы уже говорили о том, что они должны были засеивать землю 6 лет. А на 7-й год оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. Иначе говоря, 7-й год для бедных, убогих. Пусть земля отдыхает, пусть все растет на ней естественным путем. Если какие-то семена остались в земле, то пусть растут, и пусть нищие идут и собирают это. 12 стих. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне. У нас есть 1 праздник, День Благодарения, а у них было 3 праздника. 1-й праздник — опресноков. 2-й — День собирания первых плодов, который отмечался через 50 дней после праздника опресноков, когда они сжинали свое первое зерно нового урожая. Итак, этот праздник первых плодов нового урожая праздновали в июне. 3-й праздник был эквивалентен нашему Дню Благодарения, и он отмечался в конце года, когда заканчивался сбор урожая. Когда уберешь с поля работу твою. Это 3-й праздник, он равнялся Дню Благодарения. Итак, 16 стих, наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужский пол твой пред лице владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Из этого отрывка иудеи вывели огромнейшие истолкования того, что вы не должны есть молочные продукты с мясными продуктами. Потому что закон говорит «не вари козленка в молоке матери его». Поэтому они отказываются есть любые мясные и молочные продукты вместе, обосновывая это этим стихом. Но о чем же на самом деле говорит этот стих? Что же на самом деле он запрещает? Если вы убьете маленького козленка, чтобы съесть его, то вы не должны варить его в молоке его собственной матери. Вот о чем говорит этот стих. Но не так, как они трактуют его. Что если вы едите шашлык, и также едите вместе с ним и сыр, то берегитесь. Что если этот сыр был сделан из молока матери? И тогда в вашем желудке эти продукты смешиваются и варятся, и мясо козленка варится в молоке его матери. Они действительно очень и очень религиозны, даже до сего дня. Если вы поедете в Иерусалим, то вы увидите, что даже те, которые не верят в Бога, следуют законам кошера. Если за обедом или ужином подается мясо, то евреи не будут пить молоко. И это так печально, потому что они пекут такие вкусные булочки, а к ним они подают маргарин, и все это потому, что вы едите мясо. Они не смешивают никаких молочных продуктов с мясными продуктами в одном приеме пищи, чтобы им не оказаться виновными в том, что они варили козленка в молоке его матери. Вот о чем говорил Иисус, говоря фарисеям: «Вы отцеживаете комара, но проглатываете верблюда». Почему они это делали? Зачем они отцеживали комара? Потому что вы не должны были есть ничего, что не было обескровлено подобающим образом. Поэтому если вы совершаете вашу утреннюю пробежку, и вдруг к вам в рот залетает комар или мошка и застревает у вас в горле, и вот вы видите этих людей, которые засовывают все пальцы в рот, пытаясь срыгнуть, откашливаются, пытаются выудить оттуда этого комара. Потому что если вы съедите этого комара, который не был подобающе обескровлен, вы нарушаете закон. И ни за что они не согласятся проглотить эту мошку. И они действительно откашливаются в припадках кашля, срыгивая и устраивая при этом огромное представление для окружающих. Иисус же сказал: «Вы отцеживаете комара, но вы проглатываете верблюда». Иными словами, он говорит: в других областях вы изменяете вещи, отменяете их, неправильно истолковываете написанное до такой степени, что вам сходят с рук намного более ужасные вещи, чем комарик во рту. Но в маленьких, незначительных вопросах вы оказываетесь очень щепетильными. Хотя в основополагающих делах, таких как правосудие, милость, вы истолковываете их как хотите, обходя их всеми возможными способами. Поэтому-то Иисус и обвинял их в этом. И теперь Господь обещает им то, что когда они будут входить в землю обетованную, Он пошлет перед ними ангела, чтобы хранить их на пути и ввести их в то место, которое Бог приготовил для них. Я верю, что этот ангел, конечно же, был Иисус Христос. 20 стих. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой, и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их». Помните, когда Иисус Навин был неподалеку от Иерихона и смотрел на него, то он увидел человека с обнаженным мечом. Он спросил его: «Ты за нас или против нас?» И ангел отвечал: «Я вождь воинства Господня». Воинство Господне. Ангел Господен шел перед ними, чтобы ввести их в землю обетованную. И многие исследователи Библии принимают это событие как одно из явлений Иисуса Христа, теофания, явление Бога в Ветхом Завете в личности Христа. 24 стих. «То не поклоняйтесь богам их», то есть богам Амореев, Хитеев, Ферезеев, Хананеев и так далее, «и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущении приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершни, и они погонят от лица твоего Евеев, Хананеев и Хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей». Итак, это было благословение. Это то, что я сделаю для вас, если вы будете служить мне. Это выгоды, это привилегии, которые вы получите, если будете служить мне. Я сделаю все это для вас. Я пойду перед вами, я изгоню от вас врагов и так далее. В этом мы видим принципы Божьей победы и того, как Он приносит победу в нашей жизни. Ибо эти евеи, хананеи и прочие великаны, заселяющие ту землю, являются символами нашей плоти. Вход в землю обетованную – это вход в жизнь по духу и победу духа. Жизнь в победе, выход из пустыни. Христианская жизнь своей амплитудой напоминает нам движение вверх и вниз, вверх и вниз. Но тут вы входите в прекрасную победоносную жизнь во Христе Иисусе. Жизнь победы, жизнь по духу, а не по плоти. И враги, которые населяют ту землю, представляют собой те аспекты нашей плоти, которая так часто побеждала нас и одерживала над нами верх. Но Бог обещает нам победу над гневом, над злобой, над волнениями, над страхом, над темпераментом, над всякой областью нашей плоти, где вы содержитесь в узах вашей собственной плоти. Бог обещает вам победу. Но она приходит шаг за шагом, мало-помалу. Бог не дает вам моментального совершенства. Но мы растем в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Итак, здесь нам показывается процесс Божьей победы. До той поры, пока мы не унаследуем эту землю полностью. 31 стих. «Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского». Сейчас это Средиземное море. «И от пустыни до реки. Ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогоню их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их». Очень скоро, продвинувшись далее, мы увидим, что они нарушили эту заповедь и заключили союз с евеями. И мы поговорим о проблемах, которые возникли у них в результате непослушания этой заповеди. «Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Так оно и стало. Первый стих 24 главы. «И Моисею сказал он: взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос и сказал: «Все, что сказал Господь, сделаем». Насколько дешевыми были их обещания. Моисей выкладывает перед ними все законы и суды, и они говорят: «Все, что сказал Господь, мы исполним». «Боже, все, что у меня есть, принадлежит Тебе», — говорим часто мы. Слова, конечно же, недорого стоят, не так ли? А ведь дело в том, что засчитываются не мои слова, а мои дела. 4 стих. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу. И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «А вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Итак, об этой процедуре кропления кровью, жертвы и тому подобное, и крови завета говорится в послании к евреям. И изучая это послание, мы будем говорить более подробно о законе, жертве, что без пролития крови не бывает прощения и так далее. О Новом Завете, который мы имеем во Христе, благодаря которому мы были очищены кровью Христа, и этот завет самый лучший. Ветхий Завет, который был своего рода аннулирован, Ветхий Завет не сработал. Почему? Потому что Ветхий Завет требовал от людей исполнять все эти вещи. Он основывался на верности людей, но люди были неверны. Поэтому Бог установил во Христе Новый Завет, который теперь основан на Божьей верности, что Он исполнит то, что сказал. И так как Новый Завет основывается на Божьей верности, то он устоит. Он не может провалиться, потому что Бог никогда не изменяется. Я благодарен Богу за новые взаимоотношения, которые я имею с Богом на основании этого завета через Иисуса Христа. Завет, который никогда не отменится. Я уверен, что Бог исполнит все то, что Он сказал. То, что сказал Он, сделает через Иисуса Христа. И теперь это зависит не от моих дел, но от моей веры в Бога и в совершенное Иисусом Христом. 9 стих. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Итак, они видели Бога. Они видели стеклянное море перед престолом Божьим. Иоанн описывает, что оно было подобно кристаллу, хрусталю перед престолом Божьим. Тут вы скажете: «Погоди-ка, что ты имеешь в виду? Они видели Бога? Как это возможно?» Евангелие от Иоанна провозглашает нам о том, что Бога не видел никто никогда. Что же все это значит? Неужели они видели Бога? Я не знаю, но я обязан сравнить Писание с Писанием. И когда вы это делаете, то факт остается налицо. И мы читаем, что единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Писание также говорит нам о том, что вы не можете увидеть Бога и остаться в живых. Поэтому я должен сделать вывод, что когда они видели Бога Израилева, это стеклянное море, то они видели Его, возможно, в видении, как Исаия, Иезекииль и другие, которые видели Бога в форме видения. Но на самом деле видеть самого Бога и остаться в живых для человека невозможно. 11 стих. «И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили». То есть они общались с Богом. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их. И встал Моисей с Иисусом, сыном Навина, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь возвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. И пока он был там, Бог дал ему детальные инструкции для строительства скинии, где Бог будет встречаться с сынами Израилевыми, место, где Бог будет встречаться с людьми. И Бог дал ему точные и конкретные параметры для скинии и для вещей в скинии. И интересно то, что когда Бог дает ему этот план, он начинает не с самой скинии, но с предметов, находящихся в скинии. И вот в 25 главе мы начинаем читать о материалах и вещах, которые должны быть сделаны, чтобы использовать их в скинии. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение». От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весон и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс, и камни вставные для ефода и для наперстника, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделай». Итак, люди должны были приносить приношения, но какими были требования? Они должны были приносить их с усердием добровольно. В Новом Завете мы читаем с вами о том, что каждый человек должен приносить по расположению собственного сердца, ибо доброохотно дающего любит Бог. Даяние никогда не должно быть по принуждению, никогда под давлением. Почему? Потому что Бог не хочет слышать о том, как вы плачете, что вы ему отдали. Это последнее, что Бог хочет слышать, то, как вы плачетесь о том, что вы дали. Если кто-то оказывает на вас давление, вынуждая вас давать, и вы даете не от чистого сердца, а потому что кто-то давит на вас, тогда позднее вы будете сожалеть о вашем пожертвовании и о том, что вы дали или пообещали. И когда вы получаете маленькое извещение и напоминание о том, что подошел срок вашего взноса и срок исполнить ваш обет церкви, и о том, что церковь очень нуждается в ваших деньгах, и тогда вы злитесь и думаете, скрипя зубами, ну что же, придется отослать. Но знаете, как это гневает Бога? Он говорит, оставь это себе, я не хочу этого. Он не хочет, чтобы вы сожалели о том, что вы даете ему. Это ужасно, давать Богу с жадностью или давать Богу по принуждению. Он бы предпочел, чтобы вы лучше оставили это себе. Если вы не можете давать доброохотно, с радостью, тогда не давайте. Потому что если вы будете жалеть об этом, он все равно вычеркнет это даяние, и вы никогда не будете вознаграждены за него. Бог не будет принимать в расчет те даяния, о которых вы жаловались или жалели. Поэтому, если вы не можете сделать это по собственному желанию, от всего сердца, с радостью, просто забудьте об этом. Лучше вообще не давать. Вам будет намного лучше, если вы вообще ничего не дадите, чем если дадите, а потом будете жаловаться и жалеть об этом. Один человек несколько дней назад прислал мне письмо, в котором он писал, что он был у нас в церкви во время служения и был очень обижен тем, что когда он вышел покурить, диаконы потом не позволили ему вернуться обратно в зал в конце служения, когда он снова хотел пройти в зал и пойти сесть с его дедушкой на первом ряду. Он был очень разгневан тем, что они не позволили ему снова пройти в зал. И он написал: «Я положил $2 в тарелку для пожертвования, они не дали мне вернуться». Я послал ему $2 обратно и написал: «Дорогой, я очень сожалею об этом. Не о том, что они не позволили ему пройти в зал, а я сожалел о том, что у него было неправильное отношение. И я написал ему о том, что я сожалею о его отношении и о том, что он так разозлился, и о том, что нам не нужны его $2. Богу они уж точно не нужны. Если он так расстроился из-за того, что он отдал эти деньги, лучше ему их вернуть. Если вы сегодня пожертвовали что-то, а потом я сказал что-то, что вас обидело или задело, и вы думаете, а я еще им и деньги дал, то лучше обратитесь ко мне, и я верну вам ваши деньги. Божьему царству не нужны деньги, данные жадностью или жалостью. Богу они не нужны. Это ужасное дело — давать Богу и сожалеть о том, что вы даете. Я ненавижу, когда люди говорят: «Я буду рад прийти и помочь вам», а потом они постоянно жалуются об этом. Они предложили вам что-то, а потом, когда вы принимаете их предложение, они начинают плакаться об этом. Лучше тогда ничего не предлагайте. Я не могу терпеть, когда кто-то дает мне что-то, а потом начинает плакаться о том, что он дал. Всякий раз, когда я встречаюсь с таким делом, я возвращаю то, что я получил в тот же момент. Я не хочу этого, и Бог не хочет этого. Доброхотно дающего любит Бог. И наоборот, как радуется Бог, когда вы даете Ему от чистого сердца со словами благодарности. «Господи, спасибо Тебе за эту возможность. Господи, возьми это все Твое». Когда мы даем с радостью, от чистого сердца, Бог радуется этому, Бог благословляет это. Если же вы не можете давать именно так, то не делайте этого. Прежде всего, он говорит Моисею о ковчеге, который должен находиться в святое святых, центральном месте скинии, месте, где они будут встречаться с Богом. Заметьте, Бог говорит: «Сделай это как образец, так, как я говорю тебе, так, как я показываю тебе. Будь внимателен, чтобы сделать все точно по образцу». Почему? Потому что скиния — это маленькая модель, это модель небес. Если вы хотите узнать, как все будет на небе, и получить представление о небесах, вы можете посмотреть на скинию, потому что это модель небесного. Итак, Бог заповедует им выстроить на земле маленькую модель того, как выглядят небеса и Божий престол, чтобы люди могли себе представить, каков этот престол. Это было местом встречи с Богом. Итак, это модель. Поэтому будь внимателен, чтобы сделать все так, как тебе было сказано. Они должны были сделать херувимов, потому что там, у Божьего престола, на небесах обитают херувимы. Первое, что они должны были сделать, это ковчег завета. Он должен быть сделан из дерева сетим и обложен золотом. Он должен был быть 125 сантиметров в длину, 75 сантиметров в ширину и 75 сантиметров в высоту. Такой прямоугольный ящик. Крышка этого ящика на иврите называлась трон милости. Сначала они должны были сделать такой ящик из дерева, обложенный золотом. Этот ящик назывался ковчегом завета. А потом в готовый ящик они должны были положить две каменные скрижали, на которых Бог высек 10 заповедей. Также они должны были поместить туда сосуд с манной, которой Бог кормил их в пустыне. И также туда должны были положить жезл Ааронов, знак священства, его расцветший жезл. Это были те три вещи, которые были должны помещены в ковчег. Крышка ковчега называлась троном милости. Она также должна была быть сделана из чистого золота. А потом на обеих концах этого трона милости или крышки ковчега должны были быть сделаны два херувима, также из чистого золота, чеканной работы. Лица их должны быть направлены друг к другу, с распростертыми вверх крыльями и так далее, и эти херувимы должны быть укреплены на крышке этого ящика, который назывался Ковчегом Завета. И вот перед вами картина трона милости на небесах и херувимов у Божьего престола, поклоняющихся Господу. Вы можете почитать книгу Иезекииля, 1 главу, 10 главу и книгу Откровения Иоанна, 4 главу, чтобы там увидеть небесное зрелище, моделью которого была земная скиния. Итак, это было единственное, что должно было быть помещено в святое святых. Пространство в форме куба со стороной в 5 метров в этом шатре, который они должны были сделать. 23 стих. «И сделай стул из дерева сетим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть и вышиною в 1.5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец». Вторым предметом скинии, который они должны были сделать, был стол хлебов предложения. Этот стол должен был быть 1 метр в длину, 50 сантиметров в ширину и 75 сантиметров в высоту, с золотым украшением, расположенным по краю стола. Он также должен был быть сделан из дерева сетим и обложен золотом. Этот стол должен был быть частью мебели во внешней комнате. Когда вы входили в этот шатер скинии, сначала вы оказывались в комнате 10 на 5 метров, которая называлась притвором скинии. Занавесями она была отделена от этого куба со стороной в 5 метров, который представлял собой святое святых. Никто не мог входить в святое святых, кроме первосвященника, да и то только один раз в году. Этот стол, который они должны были сделать, то есть не стол, а ковчег, был в форме ящика с золотыми кольцами на каждом углу. Потом они должны были взять шесты и обложить их золотом, и пропустить их через эти кольца. И когда им надо было перенести ковчег с одного места на другое место, то ковчег несли на шестах. Люди не должны были прикасаться к нему. 4 мужчин носили ковчег завета. То же самое было и со столом хлебов предложения. Они также должны были сделать золотые кольца и на нем, так, чтобы обложенные золотом шесты проходили бы через эти кольца. И когда им надо было перенести стол на другое место, они поднимали шесты, не касаясь самого стола. На этом столе всегда должны были лежать 12 хлебов. Один раз в неделю они заменяли эти хлебы на свежие. Эти 12 хлебов представляли собой 12 колен сынов Израилевых. Когда священник входил в эту внешнюю комнату, то по правую руку от него стоял обложенный золотом стол для хлебов предложения. Размерами он был 1 метр в длину, 50 сантиметров в ширину, 75 сантиметров в высоту, с 12 хлебами на нем. И здесь все это детально описывается. По левую же сторону от вошедшего стоял золотой светильник, сделанный из чистого золота. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Он был чеканный. Он состоял из основного стебля, из которого выходило 6 ветвей. На каждой ветви были сделаны 3 чашечки в форме миндального цветка, также из чистого золота. три чашечки на каждой из шести ветвей. На ветвях светильника помещалось семь лампад, заполненных елеем, чистейшим, особенно приготовленным оливковым маслом с фитильками в них. Этот светильник и все его лампады должны были гореть непрестанно. Таким образом, одной из ответственностей священников было ежедневно наполнять эти лампады маслом, чтобы этот светильник горел непрестанно. Он был единственным источником в этом шатре скинии. Он давал свет, но на самом деле он был символом Божьего желания для израильского народа быть светом миру. Так что, когда священник входил в скинию, по правую руку от него стоял стол, обложенный золотом с 12 хлебами на нем. По левую руку от него стоял светильник с 7 золотыми лампадами, наполненными маслом, и так далее, представляющий тот факт, что Бог предназначил Израилю быть светом миру. Подобие этого светильника стоит у нас в церкви. И вы можете спросить, если тот светильник в скинии был символом того, что Израиль должен быть светом миру, почему тогда такой светильник стоит и у нас в церкви? Почему вместо этого у нас нет креста или чего-то в этом роде? Потому что такой светильник в церкви в виде подсвечника, и этому мы находим объяснение в Новом Завете, становится символом присутствия Христа в Его церкви. В книге Откровения, в первой главе, мы читаем следующее: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, а, обернувшись, он увидел Христа, ходящего посреди 7 золотых светильников, держащего 7 звезд в своей правой руке». И Господь сказал Иоанну следующее, истолковывая для него это видение: 7 звезд — суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, — суть 7 церквей. Таким образом, это прекрасный символ присутствия Иисуса Христа в Его церкви, живого Христа. И хотя мы очень благодарны и славим Бога, и хвалимся крестом Иисуса Христа, и благодарим Бога за Него, но мы не служим мертвому Господу. Мы служим воскресшему Спасителю, который сейчас жив и ходит посреди Его церкви. И мы не любим думать о Нем как о мертвом, висящем на кресте. Мы говорим о Нем как о живом и присутствующем здесь, с нами, ходящим здесь, посреди нас, в церкви, готовым служить и восполнить все нужды, которые есть у вас сегодня. Воскресший Господь здесь, чтобы послужить вам и помочь вам на этой неделе. И вот поэтому-то у нас в церкви стоит именно этот символ. Он символизирует присутствие воскресшего Христа в Его церкви. Меня часто спрашивают, почему у нас в церкви стоит менора? Почему? И в 40 стихе Господь говорит: «Смотри, сделай их по тому образу, какой показан тебе на горе». Итак, снова ударение: «Сделай их точно такими, какими ты видел, потому что если это модель небесного, то все должно быть очень точно». В послании к евреям нам говорится, что земная скиния воистину была образом небесного. Поэтому, глядя на земную скинию и на вещи в ней, мы знаем то, как будет выглядеть Божий престол на небесах. Через оставшуюся часть книги Исхода мы, возможно, будем двигаться немного быстрее, стараясь давать вам только обзор, а не полностью погружаясь во все детали, давая вам словесное описание происходящего. Дальше описание становится немного скучным и утомительным, потому что сначала говорится «сделай вот так», а потом в следующих главах говорится «и они сделали это вот так». И они повторяют то же самое, только теперь говоря «они сделали это вот так». Это становится немного чрезмерным. Поэтому вместо того, чтобы застревать на всех этих описаниях, мы, наверное, будем двигаться немного быстрее, и я просто буду давать вам словесное описание и обзор, чтобы вы могли представить это у себя в уме, когда вы думаете о скинии. Так что можете представить себе этот шатер с двумя комнатами. Золотой стол для хлебов предложения справа, светильник слева, потом жертвенник перед завесой и за завесой ящик, обложенный золотом, с крышкой, которая называется троном милости, с двумя золотыми херувимами наверху, куда мог входить первосвященник только один раз в году, на Йом-Кипур, чтобы принести жертву искупления за народ и за их грехи один раз в год. Итак, мы начнем продвигаться немного быстрее, заканчивая книгу «Исход», останавливаясь только на тех местах, которые, как нам кажется, имеют особое значение для нас, как христиан. Пусть Господь будет с вами, и пусть Он охраняет вас и хранит вас в Его любви и в Его милости. Пусть Господь даст вам изобиловать во всяком добром деле в Иисусе Христе. Пусть Господь даст вам новые намерения, взаимоотношений с Ним, чтобы вы могли еще сильнее осознавать Его присутствие с вами и Его силу, чтобы помочь вам. Пусть Господь благословит вас, пусть у вас будет благословенная, плодоносная неделя хождения с Иисусом Христом.